вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.
Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Борис Иванович, Брестский мир. Переговоры с Германией и с другими странами начались еще в 1917 году, но 3 марта, по выражению Ленина, похабный Брестский мир был заключен. Почему большевики были вынуждены заключить этот мир?
Одним из лозунгов большевиков и их союзников, который обеспечивал им поддержку, был лозунг окончания Первой мировой войны. И одним из важнейших документов, который был принят в ходе борьбы за власть, это был декрет о мире. Декрет о мире обращался, с одной стороны, к государствам и правительствам, с другой стороны, к народам, к трудящимся массам, но откликнулась на него лишь Германия и ее союзники. Союзники России никак не откликнулись. В результате этого большевики и левые эсеры послали свою делегацию, которая вела мирные переговоры. Если говорить о идеях, которые руководили советским правительством, то там комбинация нескольких вещей. С одной стороны, это такая утопия. Они были во многих отношениях утописты. В чем это проявлялось? В вере в мировую революцию, которую они хотели подтолкнуть, в том числе и своими дипломатическими или квазидипломатическими акциями. Вторая – вера в демократическое переустройство. Большевики и демократия – это как бы сейчас плохо сочетаются, но в то время все социалисты верили, что в новом обществе не нужно будет регулярной армии, все будет добровольно, командный состав будет избираться и так далее. Ну и дело хорошей мины при плохой игре. Они вели переговоры и проводили дальнейшую так называемую демократизацию армии, что приводило к ее большей дезорганизации. Но тут уж сложнее сказать, что способствовало дезорганизации армии или политика большевиков, или процессы, которые были запущены ранее, потому что уже значительно раньше началось и массовое дезертирство, падение дисциплины, ухудшение ослабления, общая дезорганизация. То есть несколько факторов. Реальная все меньше и меньше способность армии вести боевые действия, надежда на мировую революцию, внутренние факторы, фактор внутренней гражданской войны, которая уже фактически началась, все это влияло на ход переговоров в Бресте.
После заключения Брестского мира какие оказались последствия для России и, кстати, и для Германии?
Германия, казалось бы, ее положение улучшилось существенно. Она избавилась от противника, она получила очень важные необходимые экономические поставки, она уже включила в свою зону влияния огромные территории бывшей Российской империи, и они надеялись, что после окончания мировой войны Прибалтика, Польша, Украина, Финляндия останутся в сфере влияния Германии. То есть, казалось, Германия совершенно-совершенно выигравшая. Однако тут были большие проблемы. Если Германия продиктовала такой страшный, унизительный мир России, будет понятно, что тем самым она делала обоснованными, легитимными самыми страшными условия мира по отношению к ней. Когда в 1919 году подписывался очень тяжелый Версальский мир, и немцы протестовали, но ответ Антанты был такой: вы заставили Россию подписать Брестский мир, который был еще хуже. Не очень все хорошо получилось и со стабильностью. Когда мы говорим о государстве, мы представляем, что у государства есть одна голова. Но это не так, тем более, что и в том и в другом случае действовали различные коалиции. В случае России это были разные политические коалиции, а с другой стороны межгосударственные. В общем, и та, и другая сторона Брестский мир нарушала. Слишком много было участников. То есть Германия лезла дальше той зоны, которая предполагалась ей, и различные советские отряды, которые центральное правительство то контролировало, то не контролировало. Тут тоже была очень сложная ситуация. Вели либо пограничные бои, либо начинали вести партизанские бои на территории оккупированной Германии. В общем, была еще одна проблема. Дело в том, что эта армия немецкая оккупационная, которую они вынуждены были держать, чтобы обеспечить контроль над оккупированными территориями, она, в общем-то, достаточно разлагалось. Большевики говорили, что вот революционизируются немецкие солдаты и прочее. Ну, где-то это было так, но сам факт пребывания оккупационной армии на территории страны, которая ведет гражданскую войну, приводил к очень-очень нестандартным ситуациям, и это разлаживала традиционный механизм управления и дисциплины.
В дальнейшем, как это сказалось на взаимодействии верхушки советского правительства?
Самое главное, серьезный удар был нанесен по коалиции. Все-таки левые эсеры до Брестского мира входили в правительство. Правительство было, двухпартийным. Может быть, это было все неравноправная коалиция, но и большевики-то не были едины. Существовали левые коммунисты, существовали группировки, которые менялись. Но тут, конечно, произошла некоторая консолидация. Хотя левые эсеры остались на важных позициях в некоторых ведомствах. То есть совсем уж из административного аппарата, из политического аппарата они не ушли. Но в правительстве они не были, и чем дальше, тем больше переходили в оппозицию, в том числе по другим причинам. Если же говорить о Брестском мире, то в некоторых отношениях он подстегнул гражданскую войну. Я бы сказал, что реакция на разгон учредительного собрания была менее острой, чем на подписание Брестского мира. И врагов у большевиков прибавилось. Это такое немножко парадоксальное осознание, потому что технически Россия не могла вести войну такого масштаба к моменту подписания Брестского мира. Это ясно. Но несмотря на этот факт, немножко такое иррациональное чувство униженного национального достоинства, оно охватывало многих. И с одной стороны, это усиливало желание бывших союзников России, Франции, Англии, Соединенных Штатов, Японии поддерживать антибольшевистские силы. Если до этого разные миссии говорили о возможности сотрудничества, то теперь они все более и более активно разными способами поддерживали противобольшевистские силы. Это с одной стороны. С другой стороны, видите, и Германия не была одноголовой. Там тоже были разные совершенно идеи. Некоторые генералы требовали марша на Петроград, чтобы разделаться. Другие поддерживали какие-то антибольшевистские группировки. Например, правительство Краснова-на-Дону без немецкой поддержки было бы не столь сильным, не столь авторитетным. То есть, я думаю, что Брестский мир наложил очень серьезный отпечаток на протекание гражданской войны и привел к его эскалации.
Видимо, это ускорило переезд столицы из Петрограда в Москву?
Да, в марте 2018 года было принято это решение, но это был один из факторов. То есть, с одной стороны, приближение немецкого фронта, это было существенно. С другой стороны, гражданская война в Финляндии, где все больше и больше усиливались белые, хотя исход не совсем был ясен, но это тоже была довольно большая проблема. Но были еще и другие причины для переезда правительства из Петрограда в Москву.
Но это уже другая тема, видимо.
Это связано. Все связано, потому что и сложности снабжения, сложности логистики, и политические причины, и причины внутренней безопасности тоже заставляли правительство перевести в Москву. И если сказать в более широкой перспективе, то это был один из наиболее грамотных тактических шагов, осуществленных большевиками. Потому что, тот факт, что правительство находилось в Москве, это было очень большим тактическим преимуществом и политическим.
Выход из мирного договора Брестского, если не ошибаюсь, в ноябре 2018 года. Как вы это оцениваете?
Большевики, в общем, так особенно и не скрывали, что они будут придерживаться условий этого мира постольку, поскольку им это выгодно. И когда в октябре обозначилось уже поражение центральных держав, это был для большевиков хороший знак. А когда в ноябре подписывается Компьенское перемирие и начинается революция в Германии, то это, в общем-то, то, о чем они мечтали. Они говорили с известной долей основания. Все говорили, что мы неправы, подписывая Брестский мир. А вот оказалось, что мы правы, и Красная армия наступает на Западе, а немецкая армия, разбитая, уже отступает, и мы несем революцию в Европу. Так это виделось в ноябре 2018 года. По итогу это было не так. Но ноябрь 2018 года они встречались с большим оптимизмом. И некоторые их былые оппоненты, из рядов меньшевиков, говорили, мы должны признать, что в чем-то большевики были правы в это время. Их оптимизм тоже был несколько преждевременным. Так ведь, да? Потому что эти надежды на мировую революцию, которую разделяли и большевики, и многие левые социалисты в то время, они не оправдались.
Спасибо большое. Это был Борис Колоницкий.
Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.